Православные верят, что он сойдет, когда в Хабаровск доставят благодатный огонь. Большой хоккей. Почему спортсмены сборной России позвонили владыке? Рецепты счастья начали раскрывать в школах и вузах.
Хабаровск из Иерусалима доставят благодатный огонь. Православные верят, что он сойдет в храме Гроба Господня в Великую Субботу, накануне Пасхи. В дальневосточную столицу святыню доставят в специальном контейнере. Для того, чтобы ее разрешили поднять на борт самолета, необходимо было написать прошение в авиакомпанию. Благодатный огонь должен привести священник храма преподобномученицы Елисаветы отец Дионисий Ноктев. Признается, он испытывает духовную радость. Однако ответственность велика, божественное пламя погаснуть не должно.
Есть, конечно, некий такой страх, но я думаю, что с Божьей помощью этого не произойдет. Но сейчас я не знаю, буду ли я спать вообще. Наверное, скорее всего, я не буду спать.
Самолет с благодатным огнем должен приземлиться в Хабаровске 13 апреля ранним утром. В здании аэропорта будет отслужен молебен. Затем святыню привезут в Спасо-Преображенский собор. В то время, когда божественное пламя доставят на Дальний Восток, люди будут праздновать Пасху. На то, чтобы подготовиться к празднику, у православных есть еще время. С понедельника – Страстная Седмица.
Майка, сборная, от игроков.
Вы здесь расписались, да?
Да, все
расписались. Спасибо,
все
ребята, благодарю искренне. Да. Ценная очень вещь.
Команда.
Ребята, не умею на коньках стоять, вот, к сожалению.
Что осталось за кадрами прямого эфира? В Хабаровске состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом. В нем приняли участие команды из 8 стран мира. Прежде чем ступить на лед, игроки сборной России переступили порог храма. Спасо-Преображенский собор, главный в городе, вместе с хоккеистами, улицы митрополит Хабаровский и Приамурский. Представители сборной России сами нашли телефон владыки, позвонили ему и попросили благословения.
И, наверное, а может быть, наверное, точно, глядя, как вы будете побеждать своих соперников, люди будут думать и будут все более и более верить в то, что и мы тоже преодолели. Все те обстоятельства, которые сейчас Господь послал на нашу жизнь.
В храме вся команда, сборная славится в мире как сильная. Однако игроки признаются, перед каждым чемпионатом мира они приходят в церковь. Помогает ли?
Я думаю, что да, потому что уходишь отсюда воодушевленным, с какой-то легкостью, с чистотой, я думаю, что.
Успокаивает, да.
Сложную минуту. Нам это очень помогает.
Сергей Ломанов – капитан команды, семикратный чемпион мира. К нему первым болельщики подходят за автографами, а журналисты с просьбами дать интервью. Спортсмен считает себя православным. А как обстоят дела с тщеславием?
Да, я думаю, у нас сборная России вообще, у спортсменов, кто добивается высоких результатов, нет такого, что даже поет дифирамбы, ты останавливаешься на достигнутом, ты все равно стараешься развиваться и идти дальше.
То есть корон нет у вас?
Да, конечно, нет. Конечно, нет. Мы скромные ребята, которые любят свой вид спорта, любят Россию, представляем Россию. Мы понимаем, что мы представляем.
А как насчет спортивной злости?
Не то, что злость на соперника, но то, что вы показываете наилучший результат. Ты же все равно, я думаю, контролируешь свои эмоции. Есть у нас правила игры, которые ты соблюдаешь. И прежде всего ты человек.
Там у нас свои правила. А уже как только матч заканчивается, я думаю, что мы прощаем друг другу все обиды, все шишки, все синяки.
Сложно ли прощать?
Да я думаю, что нет. Самое главное, наверное, решить для себя, что если, например, ты сделал кому-то зло и тебя прощают, то и ты должен, если по отношению к тебе был плохой поступок, то тоже, наверное, должен простить, потому что в Библии сказано, что не судим будешь и должен прощать.
Смотря на вас, мы видим и должны, насколько слаженны, насколько близки друг к другу, то успеем ведь. На протяжении всей нашей истории нашему народу было свойственно другое качество, соборность.
А если проиграют, не будет ли обиды на Бога?
Да нет, это, прежде всего, ты все равно надеешься на свои силы. А мы надеемся, что Бог нам поможет в трудную минуту. Мы просим его, молимся. И вот я думаю, что это совокупность всех составляющих.
Наше взаимодействие с церковью не говорит о том, что мы должны быть постоянно выигрывать. Мы должны пропагандировать наш вид спорта, во-первых. Во-вторых, его развивать, наверное, во всем мире.
Каждый из игроков лично взял у владыки благословение. Митрополит не только отслужил молебен, он решил поддержать спортсменов во время финального матча. Пригласительные билеты мы уже вручили.
Между тем, Федерация хоккея с мячом России в течение нескольких лет сотрудничает с Православной Церковью. Так ежегодно в Москве проходит турнир среди детских команд на призы Святейшего Патриарха. Цель – заинтересовать подрастающее поколение в здоровом образе жизни. Однако молитвой да играми дело не ограничивается. Священники вместе с игроками помогают сиротам, малоимущим людям.
Как женщине не превратиться в ломовую лошадь, а мужчине в тунеядца? В школах Хабаровска появились семейные уроки. Их цель – предостеречь молодых людей от ошибок.
У нас есть привычка все валить на женщин, у мужчин. Если она тебе не верит, это значит, ты не заработал доверие.
10 А затаил дыхание. С ними говорят не об интегралах и электрическом токе. Отец Стефан рассказывает, как решить задачку под названием «Счастливая семья». Желающих попасть на геометрию настоящей любви оказалось так много, что пришлось ставить дополнительные стулья. Тема урока «Кто в доме главный» или «Семейная иерархия». Конечно же, равенство, скажут многие. Ведь на дворе век сильных женщин.
Я и так мало ем. Колбаска, колбаска.
А если бы ты сам ее покупал? Если бы ты сам на нее зарабатывал? Работу надо искать, а не бока отлеживать.
Да как вы мне все надоели?
Когда женщина пытается быть главой семьи, мужчина, к сожалению, часто охотно отдает ей эту роль. Но потом получается так, что женщина, взвалив все на себя, превращается вот в такую вот, как говорят, ломовую лошадь. И, конечно, от этого не бывает хорошо никому. Ни мужчине, который не чувствует себя мужчиной, ни женщине, которая не чувствует себя женщиной.
Неудачные примеры, конечно же, там, друзей семьи, там, других семей, когда женщина главная в семье, приводили к разводам. Это, ну, было видно, это было понятно. Тем более у меня в семье, ну, царит уважение, любовь, равенство. Папа главный, но равенство именно в том в плане, что они оба любят друг друга, они послушаются, они делают все, ну, ради друг друга.
Я не хочу быть вот таким вот главой, который главный вокруг семьи, что-то мне должны. А если я назвал себя главным, то я должен отвечать за свои поступки.
Идея предложить 52-й школе подобные уроки родилась у настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы. Не от хорошей жизни. К отцу Стефану часто приходят люди с трагичными историями. Батюшка работал с семейными парами, молодоженами. Однако оказалось, учить тому, как становиться счастливым, нужно раньше. Преподаватели сначала насторожились, а вдруг священник будет говорить с детьми только о религии. Но опасения не подтвердились.
Семейное воспитание ведь у нас, как правило, однобокое. Дети не видят примера положительного со стороны отцов. Вот если взять по социальному паспорту классов, то в большинстве своем семьи неполные. В основном воспитывает мама.
Важнейшая сфера жизни, как семья, она остается детям как бы на самодеятельность. А она, между прочим, важнее, чем, например, политика. Политика – важная сфера жизни человека. Но сколько людей занимаются политикой? Немногие. А этому учат в школе. А сколько людей строят семью? Практически все. А этому в школах почему-то не учат.
Показывают, да, по телевизору шоу «Шесть кадров». И отец Стефан говорит про тех людей, ну, то есть ставит примеры, да, вот про семейную жизнь, про взаимоотношения традиционные. И плохие примеры, про которые он рассказывает, они как раз представлены в тексте вот всяких «Шесть кадров», этих уральских пельменях. То есть то самое, чему нас учат, это на самом деле очень плохо. И вот на такие лекции я бы ходил бы с удовольствием.
Семейные уроки провели в трех школах Хабаровска. Поговорили о том, как людям находить общий язык между собой, о целомудрии и добрачных отношениях. Не обошлось без дискуссии, однако с ними получилось еще интереснее. Эксперимент оказался удачным. Теперь о формуле счастливой семьи знают и студенты вузов.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
У храма должен быть голос. Так решили хабаровчане и собрали средства на звонницу для церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Святое место расположено в здании бывшего кинотеатра. Эти колокола совершили путешествие почти по всей стране. Их отлили в Тутаеве. На молитву людей будут звать 8 благовестников весом почти в 300 килограммов. Кстати, по традиции, на пасхальной неделе ударить в них смогут все желающие.
Кладбище – хорошее место. Здесь легко дышится такой свежей мыслью. Часто те, кто хочет убежать от жизни, оказываются на кладбище. А что делать тем, кто бежит от смерти? Многие из нас могут вспомнить момент, когда к нам приходил вопрос о смерти. Примечательно, но что за всю историю человечества выработало по существу только два ответа – пессимистический и оптимистический. Пессимистов среди нас мало, но именно так можно назвать веру в свое полное уничтожение. В древние времена Ветхого Завета еврейский народ верил, что человек после смерти попадает в Шеол. Шеол далек от наших представлений об аде – это место теней, мрака. Шеол – это царство мертвых. Именно так представлял себе смерть знаменитый Экклесиаст. Автор этого произведения искренне верил, что неродившемуся человеку гораздо лучше быть, чем родившемуся, потому что он не испытал боли, страха, отчаяния, он не испытал потерю близких и одиночества. Это великая драматургия. Другая точка зрения – оптимистическая. Так думали древние греки, древние египтяне, да и большинство древних и наших современников. Суть ее сводится к тому, что после смерти каждого из нас ожидает суд. И одни после этого суда будут жить, другие же будут страдать, точнее, пребывать в кошмаре, который никогда не кончится. Но все же жить. Интересно, что слово «суд» по-гречески читается «кризис». Святые отцы сравнивают гроб человека с яйцом. Внешне оно не подает признаков жизни. Твердая скорлупа. Но когда-то из него появится настоящая жизнь. Точно так же, как и могила каждого из нас станет местом нашего личного воскресения. Так кто же такие христиане? Пессимисты или оптимисты? Мне хочется верить, что подлинные христиане на суд не придут.